Рассказ Паганеля произвел на всех слушателей тяжелое впечатление. Каждый думал о капитане Гранте, который, быть может, подобно Берку и его спутникам, скитался по этому роковому материку. Удалось ли потерпевшим кораблекрушение избежать страданий, выпавших на долю отважных исследователей? Это сопоставление было столь естественно, что слезы заблестели на глазах Мэри Грант. «Отец мой! Бедный мой отец!» — прошептала она. «Мисс Мэри! Мисс Мэри!» — воскликнул Джон Манглс. «Чтобы испытать все эти опасности, нужно отважиться проникнуть вглубь материка». Капитан Грант, как Кинг, попал к туземцам. И так же, как Кинг, он будет спасен. Ваш отец никогда не находился в таких страшных условиях. «Никогда», — подтвердил Паганель, — «повторяю вам, дорогая мисс Мэри, что австралийцы очень гостеприимны». «Если бы это было так», — промолвила молодая девушка. «Ну, а Стюарт?» — спросил Гленарван, желая отвлечь товарищей от этих грустных мыслей. «Стюарт?» — переспросил ученый. «О, ему более повезло. Еще в 1848 году Джон Макдуаль Стюарт предпринял первое путешествие по Австралии, сопровождая своего однофамильца в пустыню, простирающуюся к северу от Аделаиды. В 1860 году Стюарт с двумя спутниками тщетно пытался проникнуть вглубь Австралии. Однако это был человек настойчивый. 1 января 1861 года он во главе 11 смельчаков вышел из Чемберс-Крика и остановился всего в 60 лье от мыса Карпентария, но пересечь до конца этот опасный материк ему из-за недостатка съестных припасов не удалось, и он вернулся в Аделаиду. Однако Стюарт отважился еще раз попытать счастье и организовал третью экспедицию, которой удалось достигнуть цели, к коей он столь пылко стремился. Парламент Южной Австралии поддержал это новое начинание и постановил выдать Стюарту субсидию в 2000 фунтов стерлингов. Стюарт, обладая уже опытом исследователя, тщательно готовился к этой экспедиции. Друзья его, естествоиспытатель Уотерголс, Фринг, Кэкунг, а также его бывшие спутники Вудфорд, Олд и другие, всего 10 человек, присоединились к нему. Он взял с собой 20 бурдюков из американской кожи, вместимостью по 7 галлонов воды каждый, и 5 апреля 1862 года экспедиция в полном составе уже достигла бассейна Ньюкасл-Уотерс, перейдя 18-ю параллель в том самом месте, дальше которого Стюарт не смог продвинуться. Дальнейший путь экспедиции проходил приблизительно вдоль 131-го меридиана, то есть в 7 градусах к западу от маршрута Берка. Базой для дальнейших исследований должен был служить бассейн Ньюкасл-Уотерс. Тщетно Стюарт старается пройти через окружающие его густые леса на север и северо-восток. Также безуспешны были попытки достичь на западе реки Виктории, непроходимая чаще кустарников, преграждала все пути. Тогда Стюарт решил перенести лагерь, и ему удалось раскинуть его несколько северней, у Говеровых болот. Отсюда, идя на восток, он наталкивается на своем пути среди равнин, поросших травой, на ручей Дейли и проходит вверх по его течению приблизительно миль на 30. Местность становится чудесной. Ее пастбище восхитили и обогатили бы любого скваттера. Эвкалипты вздымали здесь свои вершины на огромную высоту. Восхищенный Стюарт продолжал идти вперед. Он достиг берегов реки Странгуэйс и ее притока Ропер-Крик, открытого Лейхардом. Воды этих рек струились среди великолепных пальмовых рощ, достойных детищ этого тропического края. Здесь жили туземные племена. Они радушно приняли исследователей. Отсюда экспедиция направляется на северо-северо-запад. Разыскивая среди почвы, покрытой песчаником и железистыми горными породами, истоки реки Аделейд, впадающей в залив Ван Димена. Путь экспедиции проходил по области Арнхемленда, среди зарослей дикой капусты, бамбука, сосен и панданусов. Река Аделейд расширяется, берега становятся болотистыми. Океан близок. Во вторник, 22 июля, Стюарт разбивает лагерь среди болот Фришуотер. Продвижение экспедиции очень затрудняют бесчисленные ручьи, и он посылает трех спутников на поиски более удобных дорог. На следующий день, то идя в обход непроходимых водоемов, то увязая в топях, Стюарт выбрался на плоскогорье, местами поросшее травой, местами поросшее группами комедных деревьев и каких-то деревьев с волокнистой корой. В воздухе носились стаи ибисов, гусей и каких-то очень пугливых водяных птиц. Туземцев вблизи не было, лишь вдали виднелись дымки их кочевий. 24 июля, через 9 месяцев после выезда из Аделаиды, Стюарт, желая в этот же день достигнуть берега океана, отправляется в 8 часов 20 минут утра на север. Дорога шла от лога в гору. Почва была усеяна кусками железной руды, и всюду высились вулканического происхождения скалы. Деревья стали низкорослыми, типа приморских. Перед глазами предстала вдруг широкая, наносная долина, окаймленная деревцами. Стюарт отчетливо услышал шум океанского прибоя, но ничего не сказал своим спутникам. Они вошли в густую поросль ветвей дикого виноградника. Стюарт сделал несколько шагов